События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
Юлиана Шкагалы, наш продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 20 декабря.
Благотворительный марафон «Дот Пиеци» вчера завершился с новым рекордом. Жители нашей страны пожертвовали более 1 000 000 евро. И за это все участники марафона, организаторы 1 000 000 раз говорят вам спасибо. Об этом в самом начале нашей программы.
Затем расскажем вам историю из Нарвы, эстонского города на границе с Россией, где директор местного музея фактически объявил войну кремлевской пропаганде и историческим фейкам, за что постоянно получает угрозу собственной жизни.
Ну а затем подведем итоги работы Сейма в 2024 году. За одну только осеннюю сессию парламент принял 145 законов. О самых важных мы сегодня поговорим.
В Даугавпилсе каждая вторая сигарета нелегальная. Наш коллега, корреспондент латгальской студии Сергей Кузнецов, подключится к эфиру и расскажет, как это у них получилось и что с этим делать дальше.
Ну, а затем будем постепенно окунаться в праздничную атмосферу. Сегодня поговорим вначале о том, куда, собственно, пойти и чем заняться в эти долгие-долгие предпраздничные, а затем и праздничные выходные, наша коллега Елена Власова подготовила топ самых необычных мероприятий.
Ну а затем хотим поговорить с вами. Поводом для этого стала новость о том, что в 3 городах Латвии появились шкафы для обмена подарками. Предполагается, что подарки, которые вам не очень нужны, можно поместить туда и взять взамен что-то, что вам нужно. И мы хотели как раз поинтересоваться, а как вы обычно поступаете с ненужными подарками? Звоните нам в прямой эфир 67227444 4.0 ближе к концу программы. И уже сейчас можно писать на WhatsApp 28040424.
Ну и смотрите нас. У нас есть видеотрансляция на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях в Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Невозможно сегодня не поговорить о результатах марафона «Дот Пиеци», с которым мы вроде бы закончили вчера, но его и финальный результат просто потряс. Собрано более 1 000 000 евро.
1 743 000 евро. И это рекорд благотворительного марафона «Дот Пиеци» за все его годы проведения. Прошлый рекорд был побит в 2022 году. Тогда жители нашей страны собрали 896 701 евро. Тогда благотворительный марафон собирал средства для детей, укрывшихся в Латвии от войны в Украине. Ну и, собственно, вчера было очень эмоциональное завершение благотворительного марафона. Во-первых, потому что сюрпризом стало обращение предпринимателя Эрикса Алтрокса, который заказал песню за 100 тысяч евро. И он обратился ко всем жителям нашей страны при помощи этого марафона. И, собственно, это был очень эмоциональный момент. Уже тогда ведущие не могли сдержать слез, но плакали абсолютно все, когда узнали финальную сумму – более 1 000 000 евро удалось собрать. Напомню, что деньги в этом году собирали людям, которые столкнулись с болезнями, медикаменты от которых не оплачивает наше государство, а медикаменты эти зачастую стоят очень и очень дорого. Но предлагаем вернуться во вчерашний день и послушать, что сказал вчера один из основателей марафона и ведущий «Дот Пиеци» Томас Гревинч сразу после объявления финальной суммы.
Tas, ko es dzirdēju no katra klausītāja, kurš bija veicis ziedojumu, ko es dzirdēju no katra mūziķa, kas ciemojās šeit Stikla studijā, tā bija apziņa par to, ka mēs visi taču gribam būt vēl labāki cilvēki. Mēs vēl labāk gribam izdarīt savu darbu, mēs vēl labāk gribam izdarīt visu tā, lai mēs dzīvotu foršā Latvijā. Latvijā, kurā netiek aizmirst par nevienu cilvēku, kur nav jādala cilvēks pēc naudas. Un tas viss... Šis ir brīnišķīgi, bet tas viss tomēr saknē sākas katrā pašā. Un mums ir vesels gads līdz nākamajiem tot 5, katram izdarīt kaut ko, lai mēs nākamgad satiekoties un atkal uzšķēržot kādu līdz šim zem galdu paslaucītu problēmu, lai mēs atkal visi satiktos un viens otram teiktu, hei, bet tomēr ir bišķi labāk nekā pirms gada. Mēs visi kopā kaut ko pacēlām uz augšu un... un izrādās, tam ir vajadzīgi 10 gadi. Es apsveicu ikvienu, kas jebkad ir bijis kopā ar dot 5. Pirmais miljons ir mūsējais. Yes!
Очень эмоционально вчера действительно было на завершении этого марафона. Но что важно, что организаторы, ведущие марафона обратились с открытым письмом, адресованным высшим должностным лицам страны с требованием вести и обеспечить качественную работу ракового регистра, радикально улучшить систему компенсации, добиться того, чтобы цены на лекарства в Латвии были не выше, чем в Эстонии и Литве. И сегодня о результатах марафона в эфире Латвийского радио 1 поговорили также с послом благотворительного марафона Дот Пиеци, продюсером Латвийского радио 1 Эвией Унамой.
Ziemassvētki tiešām būs priecīgi daudziem, kas arī ļoti, ļoti gaidīja un ļoti cerēja uz šo līdzcilvēku atbalstu. Un par labdarības maratonu dot 5 jau šobrīd saziedotajiem līdzekļiem esam palīdzējuši 15 cilvēkiem. Ir apmaksātas 9 vēža gēna analīzes un 6 onkoloģiskajiem pacientiem medikamenti par kopsumu 46 649 eiro un 40 centi. Viss precīzi. Jāteic arī labdarības maratona laikā izskanēja mūsu līdzcilvēku stāsts, ko, protams, ļoti daudz dzirdēja un arī daudz raudāja līdzi. Un izskanēja arī stāsts no 20-gadīgā Emīla, kas dalījās par savas mammas Hilutas skaudro reto slimību. Un tāpat arī mazās Ronijas epilepsijas diagnostika un ārstēšana Vācijā tika pieminēta. Un mēs arī šobrīd varam iepriecināt šīs ģimenes, jo ārstēšana būs iespējama.
Kādas ir tās prasības, ko arī esam iesnieguši amatpersonām līdz ar šo sabiedrisko mediju labdarības maratonu dot 5?
Mums ir virkne prasību, ko mēs vēlamies norādīt, kas ir steidzami ir jāmaina, jo, protams, nauda kaut kad arī beigsies. Un ja nekas šai jomā no amatpersonu puses nemainīsies, tad mēs būsim atkal turpat, kur bijām. Mēs būsim palīdzējuši cilvēkiem, bet atkal un atkal būs, kā zināms, dzīvē notiek visādi, būs cilvēki, kuriem vajadzēs šo palīdzību un viņi atkal saskarsies ar šo sistēmu, kas nav sakārtota. Ar visām prasībām, ko mēs esam izvirzījuši, amatpersonām var iepazīties LSM mājaslapā. Pilnā vēstule ir publicēta, kurā var arī izlasīt šīs prasības. Nelūdzu, lai es tagad tās nosaucu, jo tiešām saraksts ir pietiekami garš. Jā, bet būtiskākais tas, ka mēs cītīgi strādāsim pie tā un atbildes, cik raiti tas notiks, mēs ceram un paļaujamies, ka saņemsim 1 februārī.
Эвия Унама, посол благотворительного марафона Дот 5 и продюсер Латвийского радио 1, сегодня в эфире у коллег рассказала, что действительно для многих это Рождество уже будет добрым, потому что 15 людям уже помогли, несмотря на то, что марафон завершился вчера вечером, 15 человек уже получат поддержку. Ну и стоит отметить, что список требований к властям очень большой. Эвия даже сказала, что не может это все перечислить. На портале ЛСМ можно ознакомиться с этими пунктами. И отчета, первого отчета ждут уже от ответственных лиц 1 февраля.
Ну а с нами сейчас на прямой телефонной связи руководитель ZI.LV Рута Димонта. Здравствуйте, добрый вечер.
Лавакар.
Лавакар.
Рута, ну, во-первых, мы благодарим вас за вашу работу и поздравляем с таким невероятным результатом на марафоне Дот Пьеци. На самом деле, мне кажется, что это такое очень хорошее подтверждение тому, насколько наше общество в Латвии действительно, ну, сплочено в таких моментах, когда нужно помочь своим соотечественникам. И вот в этой связи у меня вопрос вообще на вашей памяти, ну, это... Первый или не первый такой случай, когда в рамках благотворительной какой-то акции удается собрать такую огромную сумму?
Ну, protams, tā ir tāda vēsturiski liela summa, ko tādā īsā laikā periodā un kampaņā, kas tika savākts, teiktu, tie ir ne tikai miljonus eiro, tie ir miljonus paldies. Un kas, manuprāt, to raksturo, ka Tas parāda to, ka veselības aprūpas problēmas tiešām cilvēkiem ir, kā saka, prioritātē, viņi to uztver, ir saskāršies ar problēmām, jo, ja tā nebūtu problēma ļoti daudziem cilvēkiem, mums nekad tik daudz ziedojumu nebūtu.
У вас было ощущение, когда марафон начался или шел по его ходу, что может быть собрана, ну, хотя бы не то чтобы такая сумма, но хотя бы может быть побитый рекорд 2022 года?
Nē, man nebija tādas priekšnojautas, bet es cerēju, ka mēs varēsim palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Nav svarīgi, protams, summa ir svarīga, cik mēs varam palīdzēt. Un tad, kad ir summa miljonas, tad mēs, kā saka, ja pie mums vērsīsies vēl vairāk cilvēku, kas palīdzēs, palīdzības varēsim sniegt šo atbalstu šeit un tagad, jo, kā es vienmēr saku, ārstēšanās ir jāsāk nekavējoties, tikko ir noteikti diagnoze un nozīmētas medikamenti.
Благотворительный марафон вчера завершился, но это означает, что впереди очень много работы у Zedo.lv для того, чтобы обобщить все просьбы о помощи со стороны жителей. Известно ли сейчас примерно о каком числе заявок идет речь, скольким людям удастся помочь благодаря вот этой собранной сумме?
Nu, vidēji tie ir 300 cilvēki gadā, kas lūdz palīdzību veselības aprūpas izdevumu sekšanai. Mums nav gatavs saraksts, jo mēs skatāmies pēc to, kam ir vajadzīgs šeit un tagad, bet es domāju, ka jā, tie būs 100 cilvēki, kuriem nevajadzēs, kā saka, ilgi gaidīt un varēsim no šī te varētu teikt ātrās palīdzības fonda vai spilvena sniegt palīdzību. Nu, ja pirmajās jau dienās ir 15 cilvēki, tu pie 50 tūkstoši eiro saņems palīdzību, tas jau ir, nu, sekšu, ļoti daudz.
Какие, на ваш взгляд, вот вы бы выделили пункты, самые главные, может быть, из этого открытого письма, адресованного высшим должностным лицам? Чего вы ожидаете, может быть, от них в первую очередь?
Principā šai vēstulē ir tāda galvenā, nu, teiksim, kopējā doma vai kopējā prasība, tā ir taisnīga sistēma. Sistēma taisnīga, lai nebūtu situācijas, kad vienam cilvēkam ir pieejama ārstēšana un citam ar ļoti līdzīgu diagnozi nav. Tā ir pat pirmā lieta, un tam ir daudz vairāki pakārtoti apakšpunkti, kas ir gan paplašināt kompensējumu medikamentu sarakstu, gan precizēt individuālās kompensācijas šo te mehānismu, un kas ir ļoti svarīgi, ko mēs vienmēr esam jau no tā maratona, kad mums bija paliatīvā aprūpe un arī kad bija šīs te onkoloģijas atbalsta programmas maratons, vēža reģistru. No sākuma ir jāzina, cik cilvēki ar kādām onkoloģiskām problēmām slimībām slimo, lai vispār plānotu budžetu. Un tas pats attiecas arī uz citām diagnozēm. Mēs faktiski gribam datos balstīt lēmumu pieņemšanu un taisnīgu un pacientam pieejamu.
Paldies jums milzīgs, Rūta, par šo sarunu un paldies vēlreiz par jūsu darbu un priecīgus jums Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu.
Visu labu.
Paldies un visiem arī priecīgus esmu un paldies katram ziedotājam, kurš nepalika vienaldzīgs no ziedotājiem.
Paldies, paldies un visu labu. Рута Диманта, руководитель Zedo.lv, была с нами на связи. Она сказала, что это действительно исторически самая большая сумма, которую удалось собрать жителям нашей страны в такие короткие сроки. И это означает, по ее словам, что проблемы сферы здравоохранения актуальны для многих-многих жителей Латвии. Полного списка людей, которым удастся помочь благодаря этой собранной сумме, нет. Но Рута Диманта отметила, что примерно 300 человек в год просят о помощи, но она уверена, что сотням человек удастся помочь благодаря тому, что жители Латвии собрали более миллиона евро. Ну и то, чего они ждут от властей, конечно же, чтобы не было ситуации, когда у людей похожие диагнозы, но один из них получает компенсируемый государством медикамент, а другие нет. Ну и вообще список компенсируемых медикаментов нужно расширять.
Выдающийся результат марафона и действительно огромная радость, что это так произошло. Ну, что можно сказать? Хорошо.
Всем спасибо. Конечно же, как и Рута отметила, миллион спасибо за миллион евро.
Да.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
История из Нарвы, города, который находится на границе с Россией, которая вряд ли оставит вас равнодушным, она про директора Нарвского музея, которая практически в одиночку бросила вызов устоявшимся в городе представлениям о том, что можно обсуждать, что нельзя обсуждать, о том, что является законным, что является незаконным. И теперь она за это постоянно подвергается преследованиям со стороны разных активистов и людей, которые, в частности, угрожают ее жизни. О том, что она нам рассказала в сюжете.
Угрозы вам когда стали поступать?
Сразу, как только мы повесили баннер. Баннер мы повесили с восходом солнца, то есть в 5 утра он висел. В 7 утра полетели первые звонки. Плюс я получила большое количество личных сообщений в мессенджер. Это были картинки, сделанные в фотошопе. Это действительно были угрозы того, что меня убьют, я не дойду до дома.
В начале мая 2023 года директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова смотрела, как на противоположной стороне реки Нарва, по которой проходит граница с Россией. В Ивангороде идут масштабные приготовления к концерту по случаю 9 мая. Концерты на 9 мая в российском Ивангороде устраивают ежегодно. При этом сцена всегда устанавливается на набережной и развернута в сторону Нарвы, чтобы жители этого эстонского города могли видеть и слышать все. Но в этом году готовилось что-то особенное.
Ивангородская крепость, которая окружала лесок, полностью избавилась от этого леса. Были выкорчеваны вековые деревья и построены новые площадки для концертов. Если да, в древние времена. 9 мая было днем скорби. Когда вспоминали погибших в этой войне, то последние годы очень активно шла такая глорификация войны и мощи милитарной России. И, конечно, молчаливо реагировать на это мы не могли. И мы вот так решили до начала концерта ранним утром с восходом солнца повесить баннер «Путин – военный преступник».
С этого момента у директора Нарвского музея закончилась спокойная жизнь и испортились отношения не только со многими простыми горожанами, но и с властями города. Нарва и Ивангород до Второй мировой войны были одним городом. После поражения Гитлера и повторной оккупации Советским Союзом Эстонии, две части города, расположенного по разным сторонам реки, отошли разным республикам. Нарва оказалась в Эстонии, Ивангород в Российской Федеративной Социалистической Республике. Даже после этого два города долгое время во многом оставались единым организмом. Одна ГЭС на двоих, единый центр текстильной промышленности. В 1991 году Эстония объявила независимость, и города оказались по разные стороны границы. Однако ментально многие жители Нарвы продолжают чувствовать себя частью Советского Союза. Сегодня Нарва не только самый восточный, но и самый русский город Эстонии. Из 53 тысяч местных жителей гражданами Эстонии являются лишь половина. Остальные в основном лица без гражданства и граждане России. По-русски в городе говорят 96% населения.
Нарва принимала потоки украинских беженцев, и мы видели, как жители Нарвы закрывают на это глаза. Вот сейчас у нас стоит очередь на таможенном пункте в России, и каждый день пресса пишет о том, как вот бедные несчастные люди стоят в этой очереди. Когда у нас были сотни и тысячи людей, пересекавших нашу границу, бежавших из Украины, про это не писал фактически никто.
Все это сделало Нарву удобной мишенью для российской пропаганды и гибридных атак. Гендиректор эстонского департамента полиции и погранохраны Эгерт Беричев, рассказывая о своей работе, несколько раз повторяет одну и ту же фразу. «Я бы предпочел, чтобы моя страна находилась где-то в другом месте». Его коллега, руководитель бюро пограничной охраны Идыской префектуры Эрик Пургель, признается, что ему иногда бывает даже сложно объяснить западным партнерам, какого рода проблемы ему регулярно приходится решать на российской границе.
Мы, как пограничные страны, имеем большой опыт общения с Россией, особенно в советское время, например, в Эстонии. Поэтому мы знаем, как работает русский ум. Мы знаем, что когда они говорят о чем-то, могут быть скрытые мотивы. Но это то, что, я думаю, западные страны не могут понять, потому что они привыкли к правильным людям, они очень цивилизованные. Но с российскими коллегами нужно быть немного осторожнее.
В 2014 году сотрудник полиции безопасности Эстонии Эстон Кохвер был похищен на границе с РФ неизвестными и увезен в Россию. Там его судили, приговорили к 15 годам лишения свободы, а через год обменяли на бывшего сотрудника МВД Эстонии Алексея Дрессена, который шпионил в пользу России. С начала войны количество гибридных атак и других инцидентов значительно возросло, рассказывает Эгерт Беличев. В этом мае российские пограничники посреди ночи сняли с реки Нарва установленные в эстонских водах буи, которые обозначают судоходный фарватер. Патрулирующие границу российские пограничники то и дело заступают на эстонскую территорию, но потом не признают это. В приграничных районах Эстонии, как и в Латвии, Латвии возникают проблемы с сигналом GPS. Источник помех находится в Ленинградской области, говорят эстонские специалисты. Гендиректор департамента полиции и погранохраны Эгерт Беричев говорит, что здесь Эстония защищает не только свою границу, но и границу всего Евросоюза.
Это один за всех и все за одного. Сейчас, когда речь идет о границах, мы действуем по принципу один за всех, потому что, защищая эстонские границы, мы защищаем и Европейский Союз. И мы также чувствуем, что если что-то случится в Эстонии, мы надеемся, что и там будут все за одного.
Свой собственный культурный фронт открыла и директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова. После начала войны в Украине она поняла, что не может мириться с тем, что жители ее города отказываются смотреть правде в глаза. Ведь в Украине в каком-то смысле сегодня происходит то же, что когда-то случилось и с самой Нарвой.
Мы видим сейчас то же самое, что происходит в Украине, в Мариуполе. Когда полностью уничтоженный войной город освобожден от коренных жителей. Этот город заселяется совершенно чужими людьми, для которых нет той истории Мариуполя, которая была у жителей, украинских жителей Мариуполя. То же самое примерно произошло с Нарвой. Город был уничтожен бомбардировками советской авиации.
Советская пропаганда всегда рассказывала, что уничтожение Нарвы было делом рук фашистов. Но в действительности в марте 1944 года, уже после того, как войска вермахта покинули город, около 100 самолетов Красной Армии провели масштабную бомбардировку Нарвы. Бомбардировки Нарвы советские войска продолжали до июля 1944 года, практически полностью сравняв город с землей. Позднее советские власти сфотографировали эти разрушения, заявив, что город уничтожила фашистская Германия. Но говорить об этом в Нарве долгое время было не принято, и музей это поддерживал.
Многие годы музей говорил на очень удобные темы. Музей пытался избегать любых конфликтных тем. Мы говорили о далеком прошлом. Романтическое шведское время начала 18 века. Археология, все что угодно. Кроме того, что могло спровоцировать конфликтную ситуацию вокруг одного и того же исторического события.
Этой весной во дворе Нарвского музея по инициативе директора открылась выставка «Нарва-44». Первая за всю историю города выставка, которая рассказывает о советской бомбардировке города. В ответ на Марию посыпались новые оскорбления и угрозы в соцсетях. В полицию Мария обращаться не стала. Жалко времени. Многим комментаторам просто надо выпустить пар в сети, считает она. К потоку оскорблений, который льется в ее адрес, она относится как ученый-антрополог.
Когда люди пишут очень уничижительные комментарии, оскорбительные комментарии, они, на мой взгляд, дискредитируют прежде всего себя. Если мы посмотрим на профили этих людей, то вообще удивительно. В профиле этих людей много собачек, кошечек, цветочков. Многие из этих людей работают в школах, в детских садах, учителями. И не стесняются писать такие комментарии. Стоит только посочувствовать этим людям.
Директор музея столкнулась не только с оскорблениями в сети, но и с реальной угрозой потерять работу. Городскому совету Нарвы очень не по душе ее позиция.
Я работаю в музее 4 года. Это уже 5-й состав совета со стороны муниципалитета. То есть у нас в совете со стороны Нарвы постоянно новые лица. И вот те лица, которые пришли чуть больше года назад, совершенно не согласны с активной позицией музея, не одобряют право музея говорить о современных событиях. И со стороны города, представители города очень хотят запретить музею иметь активную позицию. Для этого нужно избавиться от руководителя музея.
Член Нарвского совета Алексей Мяги не ответил на наши звонки, а также на отправленные ему сообщения с просьбой о комментарии. Мария Сморжевских-Смирнова уверена, что делает все правильно. Жителям надо объяснять, что стоит за пропагандистскими заявлениями России. Тем более, что Владимир Путин в одном из своих выступлений фактически объявил Нарву следующей целью – территорией, за которую России стоит побороться.
Конечно, мы получили очень активную реакцию горожан, и не только горожан. Были те, кто категорически осудил, и те, кто очень поддержал. И сказали спасибо вам за этот баннер, потому что если бы не было этого баннера, все журналисты, все камеры показали бы только нарвитян, которые встают со скамеечек под звуки российского гимна, который летит с той стороны.
Пропаганда непобедима?
Пропаганда имеет большую силу только тогда, когда люди не знают истории. До тех пор, пока я здесь, баннер «Путин – военный преступник» будет висеть на флаговой башне каждое 9 мая. До тех пор, пока идет война в Украине. И это факт.
Евгений Антонов из Нарвы для программы «Подробности».
Такая история, которую мы выяснили в Нарве, пока я там находился в командировке. В общем, есть о чем подумать и есть чем восхититься. Мужество этой женщины просто впечатляет.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сейм ушел на каникулы, можем подводить итоги. В частности, пресс-служба парламента опубликовала некоторую статистику. Она, правда, касается пока осенней сессии парламента. И за время только одной осенней сессии было принято 145 законов. Но мы сегодня решили вообще оглянуться на весь 2024 год для того, чтобы понять, ну, а что депутаты сами выделяют, что самое важное для жителей они такое напринимают. В этом году.
Да, и по этому поводу мы поинтересовались версией, что самого главного сделал Сейм у заместителя председателя Сейма Антонины Ненашевой. Вот что она рассказала.
Ну, наверное, самое важное в конце года – это принятие бюджета следующего года. Это, безусловно, самое важное событие, потому что, наверное, полгода или больше мы этот бюджет готовили, и самая сложная часть была налоговая реформа, договориться по ней и договориться так, чтобы в итоге выгода была для большинства жителей Латвии от этой реформы. То есть это, наверное, та вещь, которая сильно получилась, за которую очень радостно, вот, и получилось в итоге и принятие это с бюджетом. Понятно, что экономика сейчас у нас совсем не на подъеме, да, и тоже и следующий год будет непростой с экономической точки зрения, и поэтому то, что налоги понижаются, а не повышаются, да, для большинства населения, это, наверное, очень хороший результат, да, как мы знаем, то есть подоходный налог для зарплат, который до, ну, наверное, до 2, до 3, до 4 даже тысяч евро в месяц, то есть у них налоги в итоге будут меньше. Да, то есть, соответственно, в следующем году будет больше денег с той же самой зарплатой после уплаты налогов. Для прогрессивных нам тоже важно было, что наконец-то мы приняли тоже поправки об административной ответственности за сексуальное домогательство. То есть первый раз в законе появляется вообще определение сексуального домогательства, да, и то, что за это полагается административное наказание. То есть таким образом мы уже потихоньку внедряем в жизнь Стамбульскую конвенцию и решаем вопросы, которые до этого, ну, к сожалению, существовали, но никто не собирался их решать.
Довольно много вот в этом году, когда обсуждались параметры будущего бюджета и говорилось об экономических трудностях, которые стоят перед страной, предприниматели не раз высказывали свои вот сомнения, что нынешний налоговый режим, вообще конъюнктура, она способствует инвестициям и как бы тому, чтобы зарабатывать деньги в Латвии было проще. В этом смысле события этого года и, может быть, грядущие как-то помогут в этом здесь что-то изменить? Какие есть планы на этот счет?
Ну, я бы сказала так. Важная новость. Хуже для предпринимателей ничего не стало. Начнем с этого, потому что, как мы знаем, что наши соседние страны из экономической трудности, да, то же самое Эстония, допустим, и даже Финляндия, они выходят таким образом, что повышают мощно ПВН, да, НДС. И это, конечно, ну, мне кажется, проблематично для многих предпринимателей было в том числе, да, повышение именно НДСа, да, и мы этого не делаем, это уже хорошая новость. И второе, что о чем предприниматели всегда говорили, это о сложности немножко налоговой системы и плюс о больших налогах на рабочую силу. И это то, что мы делаем, как раз-таки облегчаем налог на рабочую силу. То есть для предпринимателей это тоже хорошая новость, что их работники, соответственно, при той же зарплате и при тех же издержках для самого работодателя, но работники получат при этом на руки больше. То есть это значит, что это более как бы конкурентоспособная среда становится. Мы знаем, что у нас это было то, на что все в основном жаловались, то, что у нас слишком большие налоги на рабочую силу.
Антонина Ненашева, которая заместитель председателя Сейма, рассказала нам о том, что с ее точки зрения самого главного Сейм принял в этом году. Это бюджет, ну и вот меры по борьбе с насилием.
Да, но мы, конечно же, много слышали критики в течение этого года со стороны оппозиции, предоставляли вам комментарии оппозиционных депутатов. Они, конечно, много с чем, мягко говоря, недовольны, и об этом тоже свидетельствует парламентская статистика. Потому что на одной только осенней сессии самыми активными депутатами, которые больше всех дебатировали во время заседаний, были представители оппозиционных партий. Самый активный осенью был Артур Сбутанс от нацобъединения. Он 78 раз поднимался к трибуне. А за ним Янис Виттенбергс, тоже от нацобъединения, поднимался к трибуне 65 раз. Это только осенью. Далее следует Виктория Плешкане, независимый депутат, 63 раза. Ну и вот далее уже там менее 40 раз. Но, в общем, да, это тоже оппозиционно. Это свидетельствует о том, что оппозиция очень активной была в этом году.
Да, у нее были для этого поводы. И я думаю, что они сохранятся, эти поводы, еще и в начале будущего года. Ожидаем развязки сюжета с главой Банка Латвии на январь вроде как, да?
Да.
Будем следить внимательно. Пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а теперь поговорим о проблеме, связанной с оборотом нелегальных табачных изделий. В этом году проблема распространения нелегальных сигарет усугубилась. Об этом сообщает Ассоциация бездымных и табачных изделий. И, собственно, по мнению главы ассоциации Андрейса Матиса, в начале года была повышена ставка акцизного налога, и, собственно, это сыграло на руку контрабандистам. За последний год объемы торговли нелегальными сигаретами увеличились на 5%, а объем нелегального производства табачных изделий на 8%. И, кстати, вот совсем недавно мы вас информировали о задержании лиц, которые, ну, достаточно крупное такое производство имели в Лудзе. Вообще для Латгала эта проблема очень актуальна, потому что, опять же, по словам представителей ассоциации, в Даугавпилсе, например, каждая вторая сигарета нелегальная. Ну и сегодня мы об этом говорим с нашим коллегой, корреспондентом Латгальской студии Латвийского радио Сергеем Кузнецовым. Сергей, приветствуем.
Юлианна, Евгений, добрый вечер.
Привет, Сергей.
Сергей, ну, помоги, пожалуйста, обобщить вообще в целом статистику по Латгале, потому что, ну, очень много в последнее время мы слышим о том, что задержали то там контрабандистов где-то в Латгале, то вот завод этот крупный в Лудзе. Насколько вот на слуху именно в латгальском регионе эта проблема?
Ну, с точки зрения службы госдоходов, ассоциации, вот, которая продает табачные изделия, то есть непосредственно кто получает доход с этого, это, конечно, большая проблема. Но если смотреть в рамках государства, это, конечно, потери. С точки зрения простого потребителя, курильщика, он в этом проблемы не видит. Как бы это сейчас так грубо не звучало, потому что человек смотрит на стоимость пачки. Mm-hmm. Я как сам человек не курящий, мне сейчас даже сложно представить, сколько стоит пачка сигарет, но, насколько я понимаю, там разница отличная. И поэтому многие предпочитают, и действительно, я соглашусь, возможно, вот представители ассоциации правы, что каждая вторая, но регулярно можно встретить людей, если так бросаешь взгляд, где потом оказывается вот в Беларуси или в России брал, или сигарет с происхождением из этих стран. Сложнее сказать, действительно ли они были где-то произведены здесь в Латгале как контрафакт. Это сложно сказать. Но вот просто пример, Юлиана, мы еще до эфира, когда проговаривали
да,
тему...
ты проводил эксперимент.
Да, был эксперимент по поводу, вот если говорить, придираться к этому, каждая вторая сигарета, условно говоря, я решил попробовать. Как я уже сказал, ну, я не в зуб ногой. То есть я без понятия, сколько стоит, без понятия, пачка сигарет, как говорится, рядом, даже рядом не стоял, что говорится, там, где курили. И просто исходя из логики, как бы я нашел вот дешевые сигареты, такие контрафактные, я просто начал обзванивать вот списки знакомых, людей, которые я знаю, что они курят, и практически с первого, со второго раза удалось
найти поставщика,
варианты.
Да?
Нужен список знакомых, которые курят, и все проблемы решены.
В Латгале.
Если ты знаешь, что они курят.
Я без понятия, да, как бы предполагаю, что человек в теме и так далее. Но если чуть более серьезно, то действительно это очень широкое понятие контрабанды. Сюда входят разные списки товаров, но если мы сосредоточимся именно на табаке, сигаретах, это действительно товар номер один, который пользуется популярностью у контрабандистов. Один момент — это создание контрафакта, это как история с Лудзой, где здесь на месте производят, в Латгалии. И, скорее всего, это такой уже дальнейший сбыт куда-то на экспорт даже. Это одна история. Но если говорить о работе, вот, к примеру, пограничников, это попытка со стороны российской или белорусской границы перекинуть, перевести вот эти же сигареты и реализовать их здесь на месте. И как отмечают пограничники, да, как бы контрабандисты не стоят на месте. Хотя тот случай, когда вот несчастье помогло, тот момент в связи с этой гибридной войной со стороны Беларуси, когда они активно так выталкивают, способствуют нелегальной миграции через латвийскую границу. А, как мы знаем, последние уже несколько лет граница находится в таком усиленном контроле, и это осложняет жизнь уже контрабандистам. Как бы, с одной стороны, количество этих сигарет вроде снизилось, но нельзя говорить, что контрабандисты полностью отказались от возможности их как-то перекидывать. И, к примеру, вот общался с Даугавпилсским управлением погранохраны, и они отмечают различные даже устройства. Это метеошары, потом что еще, какие-то рогатки, пневмопушки.
Подожди, что такое метеошар, Сергей?
Ну, это здоровый надувной шар, то есть шарик такой, да? Обычно это метеозонд запускается и собираются данные метеорологи, да простят меня, если что-то ошибаюсь. В данном случае контрабандисты его используют так, что вот они надувают здоровый воздушный шар, это несколько точно метров, он такой в диаметре, запускают его в небо, он летит очень высоко, то есть его даже с земли не видно, там подвязывают сколько-то какие-то сигареты и просто ставят датчик GPS и потом по нему находят. Потому что... Но здесь очень большая зависимость от погоды. Опять же, когда его запускают, вероятно, контрабандистам надо учитывать, в какую сторону дует ветер. А
может не туда улететь, да? Искать. Подожди.
Ну да, или очень далеко.
Рогатку ты упомянул, я просто представила, ну как эту маленькую обычную рогатку, то есть они из Беларуси через рогатку, я что-то не представляю.
Angry Birds такие.
Но, вот, но практически да, потому что есть что-то вот такого принципа рогатка, а есть так называемая вот пневмопушка, тоже, как говорят пограничники, это все делается очень быстро, то есть заранее все это готовится, подъезжает группа контрабандистов со стороны Беларуси, так бах-бах-бах, несколько коробок отправляет, на другой стороне ждут товарищи по бизнесу, все это максимально стараются быстро подобрать.
Чувствую себя немного сейчас зрителем такой трансляции, Сергей, ты так все это озвучиваешь, как комментатор на трибунах, я сразу представил, как они подъехали со своими пневморогатками и воздушными...
Нет, пневмопушка и метеошар.
И метеошаром, да, то есть тут главное не запутаться, что зачем запускать.
Да, в терминологии, но действительно, я бы сказал, что ну, вот на такую преступную деятельность я поражен просто вот этой выдумкой, фантазией, попыткой вот этого преодоления. Иногда вот задумываешь, что вот эту всю энергию, да, вот в нормальное русло. А еще один момент, конечно, сразу приходит почему-то на ум, что активно используют дроны, но да, их используют, но в меньшем количестве, чем мы представляем. Опять же, ситуация на границе, усиленный патруль пограничников, контроль пограничников, полиция, также военные привлечены, опять же, после последних ситуаций с залетевшим, ну, реальным этим боевым дроном, то тут уже... скажем так, контрабандисты в меньшей степени их используют, потому что они подавляются, и так это сложнее их как-то, ну, переправить. Но тут уже какие-то технические детали, я тут боюсь уже запутаться.
Да.
Еще один путь, если продолжать эту историю, это, конечно, Даугава, это Пьедруйская волость, там один из таких участков, ну и в целом проходит граница, это десятки километров. Сейчас затишье. Это в связи, опять же, связано с погодой, низкие, там, как бы связано с уровнем воды, но пограничники никогда не, ой, точнее, контрабандисты, но и пограничники тоже не забывают этот путь, несмотря, спускают различные плоты с какими-то моторчиками, опять же, GPS-датчиками, пограничники в свою сторону тоже используют различные технические средства. То есть тут такая идет вот гонка вооружений, ну, в буквальном смысле, с двух сторон.
Сергей, ну, по поводу Даугавпилса, да, этой ситуации, у нас есть комментарий главы Ассоциации традиционных и бездымных табачных изделий Андрея Саматиса, который как раз в программе «Домская площадь» комментировал ситуацию. Давай послушаем этот комментарий.
Да, вот давайте послушаем, да, со стороны торговцев эту историю.
В начале этого года выросла контрабандная сигарета в Латвии до 19%, на 5% почти прирост по сравнению с прошлым годом. И нелегальное производство тоже выросло до почти 8%, которые в Латвии находится. То есть мы видим, что одно дело это, конечно, усилить ресурсы для правоохранительных органов. Может быть, и подумать на законодательном уровне, повесить штрафы или наказание за такие действия. Большинство товаров идет со стороны Беларуси, и это больше, чем 80% контрабандных изделий привозится из Беларуси. Что касается, где всего больше констатировано, в каких городах контрабандные и нелегальные сигареты, это Даугавпилс 48%, Резек на 33%. Это большие показатели, но Даугавпилс каждая вторая сигарета, которая потребляется, это нелегальная. То есть, к сожалению, это тревожит и государственные институции, которые тоже мы готовы вместе с государственным институциям разрабатывать предложения, как еще эффективнее бороться с этим контрабандными и нелегальными продуктами.
Ну, в общем, какая-то борьба предстоит. Сергей, мы тебя благодарим. Спасибо тебе большое и поздравляем с наступающими праздниками.
Да, вам также всем хорошего Рождества и счастливого Нового года. Всем ярко отпраздновать.
Спасибо. Пока. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио. Ну, а мы идем дальше, будем говорить о праздниках.
Подробности на Латвийском радио 4.
Уже завтра начинаются очень длинные, сначала предпраздничные, а потом праздничные выходные. Собственно, все эти дни считаются свободными аж до 27 декабря. И, конечно же, будут различные мероприятия. И о самых интересных из них, самых необычных, сегодня утром в программе «Домская площадь» рассказала ведущая культурного блога Елена Власова.
Сегодня в квартале ВЭФ открывается световая инсталляция под названием «Когда природа встречается со светом». Ее создали два художника – Харалс Герц и Раймонс Друблейс. И ее главным объектом является светящийся олень. Ну, но кто-то скажет, подумаешь, олень, этих оленей в парках сейчас целые табуны и все светящиеся, и будете неправы, потому что этот олень необычный. Во-первых, он гигантский, 4,5 метра в высоту, вы представьте себе только. А во-вторых, он стеклянный, у него прозрачный живот, и в нем виднеется содержимое, а это всякие бытовые отходы. То есть это не просто такая впечатляющая световая скульптура, но еще и скульптура с экологическим подтекстом. Имеется в виду, что люди часто выбрасывают в лес всякий мусор, а животные это иногда поедают и даже иногда от этого погибают. Я думаю, что это явно будет одно из главных инстаграмных мест Риги. И, возможно, этот объект даже прославится за пределами Латвии, потому что предыдущий экологический объект Харалда Герта, этого художника, елка из мусора, которую он установил в Риге на площади Ливов в 2021 году, попала, по версии американского журнала Forbes, в топ-3 самых впечатляющих елок мира. Представьте себе, наряду с елкой из Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, елки и елкой из Вашингтонского Капитолия. Вот в эту тройку вошла наша елочка из мусора. Но если говорить о других мероприятиях, то в моем личном топе самых необычных мероприятий этих выходных лидирует киносеанс для вязальщиц. Такое мероприятие впервые пройдет в кинотеатре Splendid Palace в это воскресенье в час дня. Во время демонстрации фильма здесь не только можно будет, но даже нужно будет вязать. Неважно чем, спицами или крючком, и неважно что. В кинотеатре будет создано специальное освещение, так что мастерицы смогут увидеть не только то, что происходит на экране, но и свое собственное рукоделие. А показывать в этот день будут прекрасную, добрейшую иранскую комедию под названием «Мой любимый торт». Она рассказывает про 70-летнюю женщину, обычную иранскую пенсионерку, которая устала от одиночества и решила во что бы то ни стало устроить свою личную жизнь. Еще одно интересное мероприятие пройдет в субботу в 6 часов вечера в Латвийском национальном художественном музее. Там уже достаточно давно практикуется субботняя йога. Прямо в холле второго этажа по соседству с шедеврами с живописи. Но обычно она проходит под музыку в записи, а на сей раз в йогической сессии примет участие известный латвийский композитор Раймонд Тиглс, экспериментатор в области электронной музыки. И он будет играть на таком необычном инструменте, как ханг. Это перкуссионный инструмент, который выглядит как две поставленные друг на друга такие металлические чаши, и у него абсолютно завораживающий, ну просто-таки космический звук, который часто используется для всякого рода медитаций и духовных церемоний. Тут же хочу заметить еще одно родственное мероприятие, кстати, бесплатное, за пожертвование – Это вечер под названием «Терра Шаманика», во время которого известные рижские диджеи познакомят вас с шаманской музыкой и шаманскими традициями. А это прям целый такой музыкальный пласт. Этот вечер пройдет в субботу в 7 часов вечера в кафе «One Cacao Coffee Shop» на улице Сколос. Вообще, суббота, 21 декабря, для многих мероприятий выбрана не случайно, потому что это день зимнего солнцестояния, то есть самый короткий световой день в году и, соответственно, самая длинная ночь. Так вот, этот день будет отмечаться во многих местах. И если бы лично я выбирала, я бы отправилась в этнографический музей Юрмалы в Булюцеймс. Там можно будет походить на ходулях, отгоняя злых духов. Можно будет научиться отливать из воска свечки. Можно будет сделать праздничный наряд для елки из соломы и прочих природных материалов. И вообще встретить праздник зимнего солнцестояния в духе древних языческих традиций. Это мероприятие компактное, всего 2 часа с 4 до 6 вечера. Проходит оно под открытым небом, так что одевайтесь потеплее. Но, естественно, если кто-то не хочет ехать в Юрмалу, то нечто подобное будет проходить и в Риге, в квартале улицы Таллинность. Ну и, наконец, завершить этот обзор необычных мероприятий я бы хотела вечеринкой уродливых рождественских свитеров, которая пройдет в воскресенье 22 декабря в 8 вечера в клубе «Оси Паб» на улице Вальню. Надевать на Рождество какой-нибудь дурацкий джемпер с оленями или Санта-Клаусом – это уже давняя ироничная традиция. И отцом такого уродливого рождественского свитера считается американский киноактер и стендапер Билл Кросби, который в своей передаче телепрограмма «Шоу Кросби», которая шла в 80-х, начале 90-х годов, в каждом выпуске носил такой свитер. Эти свитера фигурируют в таких популярных фильмах, как «Гринч. Похититель Рождества», «Тупой еще тупее» и, конечно же, «Дневник Бриджит Джонс». Все об этом помнят. И найти такой свитер сейчас чрезвычайно легко. Ими просто кишат все секонд-хенды. Так что, без такого свитера на мероприятие вас не пустят. Там так в программке и написано. Нет свитера, нет вечеринки. Ну, конечно, не обязательно идти именно в этот паб. Вечеринку с уродливыми свитерами многие устраивают дома, в том числе и мои знакомые. И это вообще очень удобно, потому что не надо заморачиваться насчет праздничной одежды.
Благодарим Елену Власову за такую интересную подборку мероприятий.
Ну а тем временем в трех городах Латвии появились шкафы для обмена подарками. Предполагается, что подарок вам не нужен, вы туда его приносите, забираете то, что там лежит вам более нужное. Опрос в этой связи прямо сейчас проводим. Как вы поступаете с ненужными подарками? Телефон прямого эфира 67227440. На WhatsApp можно писать 28040424.
Я только отмечу, что неразобранные до конца акции подарки передадут благотворительные организации от Раэлпа. А вообще они находятся в трех городах. Это в Риге, в Акрополе, Альфа, в Лепе, в Ретуме Центрес и в Сигулде, в торговом центре Шоколаде. Но вообще, конечно, наверное, у любого человека хоть раз в жизни были ненужные подарки, которые потом непонятно, куда их...
Самый сложный момент с ненужным подарком — это как сделать вид, что он тебе нужен, когда тебе его дарят, потому что это этически сложный момент. Не всегда человек намеренно, относится как-то безразлично к тебе. Может, он просто не знал, что тебе это не подошло. Но, в общем, это интересно было бы узнать, как вы к этому относитесь. И напоминаю, 67227440, прямой эфир, телефон. Как вы поступаете с ненужными подарками? Есть еще несколько минут, если не секунд, принимать ваши звонки.
Ну, кстати, стоит отметить, мне кажется, что всегда самый беспроигрышный вариант – это съедобные подарки, правда? Ну, все, что съедобное ты подаришь, все равно это как-то все съестся.
Ну, чаще не съедобное, скорее то, что вот льется, да? Вот это такое.
Или,
вот.
Да.
Так, у нас есть первый звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый день.
Добрый.
Добрый вечер. Вы знаете, я вот когда-то участвовал в Олимпиаде.
Так.
По физике. Да, и вот, значит, после Олимпиады всем призерам выдали подарки. И в том числе мне там дали, значит, сборник сочинений там одного писателя и билет в оперу.
Так. И что из этого было для вас ненужным подарком?
Ну, вот билет в оперу мне, вообще-то, я не любитель. Но я все же пошел.
Так.
Да, я пошел. Там как раз шел Иван Сусанин. Вот, и один антракт я просидел. Вот, но второй уже не стал, да.
Но это, ну, в общем, вот... не так уж и мало. Если...
Ну, на самом деле, ну... спасибо за звонок.
Да, интересная история,
не
спасибо.
Не самый худший подарок.
Да, есть вот еще один звонок, принимаем, наверное, последний, потому что времени мало. Здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
Ну, я вас, наверное, расстроил, у меня никогда ненужных подарков не было.
Вы счастливый человек.
Ходил... Все в хозяйстве пригодится, да?
Ходил, нет, ходил специально под каждого человека в художественные салоны, ну, когда еще было Дайлорда и так далее, и покупал каждому подарки.
Спасибо вам.
Спасибо. К сожалению, правда, заканчивается время. Спасибо всем. Мы всех поздравляем с наступающим Рождеством. Мы встретимся с вами уже 27 декабря, только когда будем подводить итоги. С вами были Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала.
Продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Инесса Штрала и видеооператор Роман Жуков. Светлого всем Рождества.
Скоро увидимся.
Латвийское радио 4. Подробности.